Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио. 14 часов и 7 минут в Киеве. Здравствуйте! Сегодня 13 марта, четверг, день Юпитера и день Гуру. Благоприятный день для изучения духовных писаний. Чем мы с вами сегодня займемся, дорогие друзья? А помогать нам будет, как всегда, наш дорогой Ананда Киртан, эксперт ведических священных писаний. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина! Добрый день, дорогие наши слушатели! Очень рад снова быть все вместе в этот день. Прекрасный день, в общем-то, весенний солнечный день.
Да, для большей части западной, наверное, половины, да, полушария, весна уже наступила.
Ну да, долгожданная, должен сказать, потому что что-то так вот зима как-то не хотела отпускать, то давала надежды, потом опять отбирала эти надежды. Ну и вот, в конце концов, похоже, уже так солнышко уже надолго. И это не может не радовать, на сердце сразу радостно, другое настроение.
Да, солнышко много дает, да, Ананда Киртан? Вот что-то есть в нашем солнце.
Ну, конечно, об этом уверен Гопати Прабу, наш фактически штатный астролог нашей передачи, нашего радио. Я думаю, много об этом может рассказать, но каждый человек может на себе это очень четко чувствовать. Солнышко встает, все, на сердце весело.
Ну что ж, Ананда Киртан, мы продолжим сегодня изучать Бхагавад-гиту, и последний раз мы остановились с вами на тексте пятом, да, прошлой передаче. Вот мы немного пропустили сам текст, но мы обсуждали очень интересную тему в прошлый раз.
Да, это Бхагавад-гита, одно из священных писаний, которое доступно человечеству в этом мире, переводится как «Песнь Бога». И пятая глава — это диалог Бога с Его преданным, диалог Кришны, то есть это одно из имен абсолютной истины, диалог с Его великим преданным Арджуной, где Кришна, Он дает наставление в очень непростой ситуации, в которой оказывается Арджуна. И за эти 40 минут, фактически, которые Он перед началом битвы, Он дал наставление, которое... скажем так, каждому человеку независимо, как говорят от варны или ашрама. Варна — это социологический такой статус человека, то есть это рабочий, или он где-то в управленческом аппарате работает, или военный, ну, неважно, какой социальный статус занимает. И ашрам — это его такой вот семейный статус. То есть это человек, семенин или не семенин, неважно, какого цвета кожи, где он живет. И эти наставления, они, так как исходят из абсолютной истины, они являются абсолютными. То есть это означает, что человек, принимая их, он может разобраться со своей жизнью. То есть поставить все на свои места, все те вопросы, которые возникают. И чаще, конечно же, нас беспокоят какие-то серьезные вопросы. Скажем, когда у человека все хорошо, чаще всего человек не склонен задумываться. Ну, это чаще всего, это не абсолютная истина, конечно. Потому что много людей, они по разным причинам приходят, и, конечно же, не все, далеко не все из-за того, что им плохо. Но, тем не менее, чаще всего встречается такая ситуация, что когда у нас все хорошо, мы живем, и нам, в принципе, как бы думаем, что Бог не нужен. Но вот подобно Арджуне, когда мы сталкиваемся с какой-то действительно настоящей проблемой, тогда нам нужно, скажем так, не просто срочная, а очень... точная и квалифицированная помощь. Подобно тому, как если человек болеет, и вот что-то происходит в его жизни, такое, знаете, как срочное и важное, то очень важно правильный диагноз, очень важно правильное какое-то принятое решение доктора для того, чтобы спасти жизнь. Ну и фактически, если говорить уж совсем философским языком, то каждый человек, он, в общем-то, ходит по краю пропасти. То есть это вот такой вот факт, который мы, конечно же, за очарованием нашей жизни мы как бы стараемся не замечать его, но тем не менее, что мы ходим действительно по лезвию ножа, потому что в любой момент наша жизнь, она может круто повернуться, либо вообще прекратить свое существование вот в этом теле, так скажем. Вот. И поэтому, конечно же, разумные люди, они обращаются к священным писаниям еще до того, как приходят проблемы. Но если уж пришли проблемы, то тогда ответ точно один – это в священных писаниях. Потому что священные писания, они всегда дают ответ абсолютного, качество. То есть это ответ, когда человек может воспользоваться этот совет, он будет не иметь недостатков.
Но чаще всего, Нанда Киртан, человек, когда поискал проблемы, да, решение проблем своих очень много, где поискал, и тем не менее, чаще всего человек приходит все равно к священным писаниям, к батюшкам, к священникам и задает вопросы там, поскольку он не нашел ответов вот, в обычной жизни.
Да, и это естественное, как это сказать, заключение.
Угу.
Да, такой вот последняя инстанция. Ответы, в общем-то, у нас в жизни на каждый день есть. Если возникает какая-то текущая проблема в жизни человека, то у нас очень много ответов таких текущих, и которые способны решить эту проблему, но недолго, ненадолго. А иногда, даже решая эту проблему, мы создаем себе массу других проблем, как знаете, в перспективе. И вот это вот настоящая проблема. Дукалаяма Шашватам, Кришна говорит, что все эти решения и вот все то положение, которое мы пытаемся здесь как-то обосноваться, оно очень временно. И это всех не устраивает. То есть в каком бы вы статусе ни были, в какое бы положение ни занимали, это не устраивает никого. Потому что нам хотелось бы всегда быть здоровыми, всегда быть обеспеченными, да, по крайней мере, вот в тех потребностях, которые мы сами себе представляем.
Хотелось всегда бы чего-то лучшего.
Это тоже такой вот философский момент. Почему же, когда люди получают даже весь мир, они не могут успокоиться? Есть стих очень интересный, его это в беседе, когда Бали Махарадж, когда он захватил весь мир. И не просто весь мир. То есть в Пуранах мы можем найти исторические сведения того, как императоры, они имели такое могущество, но и мы понимаем, что имели такие способности. То есть цивилизации были такого уровня, что они могли общаться с другими планетными системами, с другими планетами. И не просто, знаете, как в телескоп смотреть, а в прямом смысле общаться, проходили либо сотрудничество, либо какие-то конфликты. И вот Бали Махарадж, это был один из тех императоров, который фактически захватил всю Вселенную. То есть он в повиновении держал всю Вселенную. Ну, это тоже, как мы говорим, Дукалаяма Шашватам. Это тоже все временно, да, и это пройдет, как на кольце у Соломона, по-моему, было написано.
Далеко ходить не надо, Ананда Киртан. У нас, пожалуйста, вот греческая мифология вся, казалось бы, мифология, да, на самом деле мы уже теперь знаем, что Индра – это Зевс, да, тот же Юпитер, Индра и Зевс, то есть конкретно греческая цивилизация, это развитая культура, да, вот которой мы сейчас все гордимся и читаем о ней много, она конкретно общалась с этими мирами. То есть это не было мифом, это была реальная история.
И это факт, это все культурное наследие любой такой развитой цивилизации или то, что мы находим, скажем, уже как исторические какие-то останки таких великих цивилизаций, это все подтверждает. Ведическая культура прекрасна тем, что она все это сохранила, и все эти произведения Шримад-Бхагаватам, они описывают все это. То есть человек разумный и человек, ищущий знания, обратившись к ним, к этим произведениям, он может увидеть удивительный просто, то есть для себя открыть удивительный мир прошлого. И этот удивительный мир прошлого, он не выглядит по-дарвински. Когда мы произошли от обезьяны, такая современная версия развития человечества. Далеко нет, конечно же. И вот эта вот история, она связана как раз с Бали Махараджем и с одним из воплощений Бога, Ваманадев. Я не буду рассказывать всю историю, но вот один фрагмент упомяну, что и Ваманадев, он пришел такой, знаете, чтобы обмануть Бали Махараджа. Фактически он пришел, чтобы забрать у него власть. И у них состоялся интересный разговор, и в этом разговоре Бали Махарадж, несмотря на свою вот эту, ну, как, по крайней мере, он известен нам исторически как такой был, как представитель демонов, демонической культуры, то есть он воевал с полубогами, он захватил у них власть, и, как Кришна сам говорит в Бхагавад-гите, что «Паритраная садханам винашая чадушкритам дармасам стапанархая». Он приходит, чтобы защитить принципы религии, потому что принципы религии, они делают человеческую жизнь человеческой. То есть делают ее цивилизованной, культурной, и следуя которой человек он может возвышать в свое сознание. То есть это то, для чего, собственно, мы все живем. Так что вектор был такой в развитии. И он принял образ священника. И Бали Махарадж, тем не менее, понимая всю значимость священников в этом обществе, он выразил ему почтение и дал свое слово, слово императора, что выполнит любое его условие. И интересно, как Кришна в образе Ваманадева, он говорит: «Дай мне три шага земли». И это Бали Махараджа задело, заживое. То есть он император всего мира, и этот Браман, причем Браман, этот воплощение Бога в виде Брамана, он не просто пришел как Браман, он пришел как карлик. Вот такая вот, знаете, то есть сыграл вот такую игру. То есть так поддал определенного колорита всем этим событиям, как карлик. И Бали Махарадж смотрит и говорит: «Ты просишь три шага земли, ну это что это такое? Это что, метр на метр я тебе должен дать?» И вот у них состоялся на этой почве интересный разговор. Это задело ложное эго с Бали Махараджа. Он возмутился, говорит: «Негоже приходить к императору мира, ну, фактически всей вселенной, и просить всего там метр на метр».
Он хотел дать больше, да, Нандакирт?
Ну да, знаете, это как унизил его самолюбие. То есть зачем нужно было приходить к императору мира, чтобы просить метр на метр земли? И вот интересно, что ответил ему Ваманадев. Это очень показательно. Он ответил то, что... Он начал приводить в примеры, опять же, каких-то исторических личностей. Я сейчас уже не вспомню, к сожалению, кого он привел в пример, Бали Махараджа. Тоже императоров. И он говорит: «А вот ты помнишь такого императора?» «Да, помню». «А помнишь, что он уже был тоже императором мира?» Но история показала, он был счастлив или нет. Бали Махарадж отвечает: «Нет, не был». А Ваманадев говорит: «А вот такой-то император, помнишь, он тоже владел миром? Он был счастлив?» «Нет, не был». И вот такой разговор состоялся у них. И Ваманадев подводит итог. Поэтому он говорит, что если я не буду удовлетворен вот этими тремя шагами земли, которые ты мне сейчас должен пожертвовать, так как ты обещал, то я не буду удовлетворен даже тем, что если ты мне отдашь всю Вселенную. То есть, таким образом подчеркивая, что проблема умиротворения человека и счастья человека, она не лежит в каких-то внешних объектах. Она лежит в понимании законов Бога, она лежит, это ощущение счастья и комфорта внутреннего, лежит в понимании нашего места в этом мире, который является творением Бога и строго следует законам Бога. И чтобы это понять, нужно понять, что хочет Бог от нас. То есть на каком принципе, на каком основании зиждется это творение. И под влиянием каких законов мы с вами живем, будучи частью этого творения. И, как я уже сказал, вернувшись немножко назад, что у людей есть какие-то свои ответы на те вопросы, на те, вот, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, но у нас нет абсолютного ответа. У нас есть, мы можем чем-то перехватиться, какое-то решение, которым мы можем перехватиться, но не решением проблемы. И поэтому разумные люди, и, когда они начинают понимать вот такую вот, знаете, безвыходность, то есть мы живем только тем, что решаем какие-то проблемы, но мира нет в сердце. И чаще всего это именно так. И этому свидетельствует весь опыт цивилизации человеческой. В конце концов, даже если у вас все хорошо, то старость, болезнь, смерть никто не отменял, и каждому из нас придется столкнуться с ней, а это самое, что ни на есть противоестественно для нас, то есть самая большая проблема, с которой рано или поздно мы все столкнемся. И поэтому разумные люди, они обращаются к Священным Писаниям. И Священное Писание, и вот мы уже говорим о пятой главе, сейчас я зачитаю этот стих. Пятая глава — это уже такая часть наставлений Бога, в которых Он учит Арджуну, как действовать. И она называется карма-йога, то есть деятельность, деятельность человека. Никакая духовная практика, и мы в том числе, будучи вайшнавами, мы не призываем к бездействию, мы учим людей действовать.
То есть здесь вопрос стоит не только, кто виноват, да, Ананда Киртан, но еще и что делать. И стоит не только вопрос, но и ответ.
Да, и в этом прелесть. Итак, давайте я зачитаю этот текст, о котором мы сегодня будем говорить. На санскрите он звучит так. «Я цанкьях прапьяте станам тад йогар апигам яте ка санхьям ча йогам ча ях пашяти са пашяти». О чем же этот текст? Вот перевод. «Тот, кто знает, что цели санхи, санхи, те, кто, может быть, не знаком с этим словом, это аналитическое изучение этого мира. То есть вот это санхи. На санскрите есть специальный термин, он называется санхи. И даже есть такая санхи-йога. То есть это одна из разновидностей йоги. И вот мы в одной из передач говорили, что бывают разные виды йоги. И все эти виды йоги, они связаны с уровнем сознания человека. Ну вот в данном случае речь идет о санхи-йоге. То есть когда человек посвящает себя аналитическому изучению этого мира. И вот есть такая йога, она называется санхи. Итак, тот, кто знает, что цели санхи можно также достичь с помощью преданного служения и понимает, что аналитическое изучение мира и преданное служение равнозначны, видит истинное положение вещей. Итак, что мы здесь видим? Здесь мы видим, это уже какая-то часть беседы в этой главе. И начало главы этой началось с того, что Арджуна, он задал Кришне вопрос такой, что в предыдущих главах Кришна объясняет, что основная проблема, скажем, вот, всех людей заключается в том, что мы действуем в этом мире. То есть я сейчас поясню. И действуем, мы навлекаем на себя последствия. И вот это проблема. И человек, он начинает запутываться, подобно тому, как приводится этот пример, как муха, она запутывается в паутине, которую очень ловко сплетает паук. И чем больше муха дергается, тем она все больше и больше запутывается вот в этих паутинках и в конце концов доводит себя до такого состояния, когда она уже шевельнуться не может. И это очень удачный пример, потому что мы все действуем в этом мире. И мы не можем не действовать, это тоже факт. И что же тогда делать? И вот Кришна, он объясняет, что есть разные виды деятельности. Но, тем не менее, эти все виды деятельности, они все равно приводят, в принципе, к одному результату. Человек запутается. Вопрос только рано или поздно. И деятельность, она может быть разного характера, или так можно сказать, разного качества. И в священных писаниях, и дальше тоже в Бхагавадгите Кришна все это объяснит. Он говорит, что есть гуны, то есть есть три качества, три энергии, которые пронизывают и на которых основано все это материальное творение. Это гуна невежества, гуна страсти и гуна благости. Сатва гуна, раджа гуна и тама гуна. То есть это на санскрите так звучит. И в невежестве человек, это означает, когда человек действует в невежестве, и рассказаны признаки. В двух словах, это признак невежества, это то, что разрушает. Если действие человека, а действовать он может на уровне мысли, осознания, то есть когда он мыслит, когда он говорит, и когда физически что-то делает. То есть это вот три вида деятельности, которые совершает человек. И мы можем мыслить, скажем, какие-то мысли, которые в конечном счете могут привести к разрушению чего-то. То есть в разных аспектах жизни. Говорить тоже можем соответственно и действовать соответственно. И это гуна невежества. И когда человек действует так, это означает, что человек, ну, что за жизнь человека, если к чему он не прикасается или о чем он не начинает говорить, это только все разрушает. Разрушает отношения, разрушает все, что окружает. Ну и фактически разрушает жизнь таким образом. Это гуна невежества, и Кришна говорит, что она, жизнь таких людей, она проходит просто во мраке. Она очевидна для всех, и этих людей можно увидеть, и даже не зная, то ли жалеть их, то ли сказать, ну и по делам тебе, иногда и так хочется. Но тем не менее, вот такие признаки, и вот мы видим, что так иногда себя люди ведут. Вторая категория — это в страсти, это когда люди, они пытаются жить ради себя. И все, что они делают, устанавливают ли это отношения, ходят на работу, занимаются какой-либо там активной социальной деятельностью. Ну, неважно, чем занимаются, как живут, но цель одна, скажем так, приоритетна. И есть я, и это я все делаю только ради своего благополучия. И говорится, что такая жизнь, она будет очень, ну, тяжелая, потому что ну, на этих принципах нельзя построить счастливые отношения. Потому что это называется «ты мне, а тебе». И если мы не видим в какой-то целесообразности отношений, да, я иду по улице, и кто-то там подвешивает кошку за хвост. И такой человек, скорее всего, он не увидит целесообразности вступиться за это несчастное животное, пройдет мимо. Но от этого же мир лучше не становится. И как следствие Кришна говорит, что мы получим то же самое. То есть когда-то нас подвесят за ногу, и тоже все будут проходить мимо. То есть вот такой вот закон, который действует в этом мире, причинно-следственная связь. И даже если вы в гуне благости, когда вы живете ради других, вы такой вот пацифист, вы такой вот миротворец, и это, конечно же, безусловно, выигрышная ситуация, потому что плоды вы будете получать соответствующие. В вашей жизни будет все приходить, у вас будет хорошее рождение. И Кришна об этом тоже говорит, что это будет и благоприятное рождение, и у вас будет хорошее образование, и у вас тело будет красивое. Ну и там целый список того, что человек может получить через благочестие.
Причем плоды, Ананда Киртан, может, стоит оговориться, что это всегда в масштабном таком представлении. То есть это не так, что вот сегодня ты сделал дело, а завтра ты получишь результат.
Безусловно, нет. И это, знаете, как в бизнесе, наверное, есть такое условие, законы менеджмента, что любое серьезное дело, чем оно серьезнее, тем оно долгосрочнее. Также и здесь, чем более великое дело делает человек, тем плоды, скорее всего, он настоящие плоды этого действия он будет пожинать где-то во времени.
А каждое наше действие действительно очень серьезно, да, поэтому стоит осознанно к каждому своему действию подходить.
И к этому призывает Санхья-йога. То есть вот как раз мы подходим непосредственно к теме нашего стиха. И разумный человек, он размышляет над всем этим. И я начал вот это вот описание разных гун, деятельности, что бывает разная деятельность. И бывает в разных гунах, и плоды соответствующие. Но даже если человек действует в гуне благости, то Кришна говорит, это тоже проблема. И, конечно же, есть, безусловно, такая очевидная позитивная сторона деятельности в гуне благости. Это какая? То, что человек может быть счастлив. Его жизнь озарена знанием. И это факт, то есть это знание. И человек в гуне благости, это означает, что он осмысленно живет, осмысленно принимает решения, осмысленно планирует деятельность, будь то жизнь, будь то какие-то другие отношения. И это, конечно же, очищает жизнь человека, делает его, ну, такой, ну, человечной. Но в чем другая сторона? И Кришна тоже это объясняет, что с позиции вечных ценностей. И вот тут мы подходим к такому очень важному моменту, что вечные ценности, это означает, что Бог, Он разделяет, что у вас есть тело, но не путайте себя с этим телом. То есть это не одно и то же, есть душа. И вот Священные Писания говорят, что мы и есть душа, мы просто находимся в теле. И деятельность в гуне благости, какая бы она хорошая ни была, она все равно является деятельностью ради благополучия этого материального тела. И вот тут мы находим проблему. И когда человек действует в гуне благости, он испытывает некое такое ощущение счастья, которое, в общем-то, ну, можно ощутить, находясь в гуне благости, это факт. И это тоже становится проблемой, потому что человек, он начинает ощущать это счастье, он начинает обуславливаться этим счастьем. Он начинает приноравливать вот это вот знание к своему комфортному телесному существованию. И как следствие, к чему это приводит? Это приводит к тому, что человек должен будет пожинать плоды этой благочестивой деятельности. И если исходить уже из вечных ценностей, а телесные ценности — это временные ценности. То есть мы сейчас находимся вот в теле человека, мы же не знаем, сколько нам отведено судьбой. 10, 20, пусть даже 100 лет. Но факт остается фактом, что я буду вынужден расстаться с этим телом. И возникает вопрос, а что же дальше? Дальше новое рождение. Если вы даже были человеком в гуне благости, вы получите новое рождение. Оно будет благоприятным, оно будет хорошим, вы, может быть, будете счастливы, но вместе с этим вы получите четыре проблемы жизни. Это рождение, сам факт рождения, он неестественный, потому что нас вынуждают вынуждает нас материальная энергия, моя дакшена пракрити, святый Сача Рачарам, говорит Кришна, что материальная энергия нас вынуждает играть по ее правилам, которые не в пользу нас, как души. То есть мы вечно свободны, полны знания и блаженства, но вдруг нас вовлекают в эту игру рождения в материальном теле, какое бы оно ни было. Будь то тело Абрама, Буванал, Луках, Пунара, Вартинор, Джуна, Кришна говорит, хоть у вас тело Господа Брахмы или самое низшее рождение, это тело ограничивает вас. И вот это вот сам факт рождения, он очень проблематичный для души. То есть нас заталкивает в такое вот в неестественное для нас состояние, и мы вынуждены играть по правилам, по тем правилам, которые вот мы, того тела, которое мы получили. И вместе с этим, даже если у нас все хорошо в этом теле, мы как-то пристроимся к нему, и так и происходит, мы к нему пристраиваемся, будь то тело хоть муравья, хоть таракана, душа, она даже в теле таракана думает, что она пуп земли, и, знаете, это считает самое счастливое это рождение. Но старость, болезнь и смерть – это также неестественные факторы этого тела, это та проблема, с которой столкнется рано или поздно душа. Поэтому Кришна, он говорит Арджуне, что эта деятельность, она будет причиной рабства твоего в этом мире. И он призывает к тому, чтобы Арджуна отрекся от деятельности. И в следующей уже главе, и вот мы четвертая, то есть это была третья глава, где Кришна описывал разновидности этой деятельности, и что как эта деятельность порабощает. В четвертой главе он говорит уже о преданном служении, трансцендентное знание. И выслушав эту главу, эту часть их беседы, Арджуна понимает, что Кришна его подталкивает на определенные действия. И в начале пятой главы Арджуна совершенно логично задает вопрос: подожди, Кришна, чуть ранее ты говорил, что любая деятельность, она порабощает человека. И вот тут же ты говоришь, что я должен как-то действовать. Подожди, давай разберемся. Но если я сейчас буду действовать, я же тоже буду обуславливаться. То есть это тоже деятельность, там, плохая она или хорошая, это второй вопрос. Но сам факт. То есть зачем мне тогда действовать? С одной стороны, ты говоришь, что должно быть бездействие, с другой стороны, ты принуждаешь к действию. Пожалуйста, разъясни, где тут вот эта золотая середина. И как раз Кришна начинает отвечать на этот вопрос Арджуны. И он объясняет, что человек должен понять свое истинное положение. И вот этот такой момент, он очень важный. И потому что, не поняв свое изначальное, вот именно изначально, не поняв, кем мы являемся, мы никогда не сможем дать ответ на этот вопрос, что нам делать. Или, по крайней мере, если мы неправильно себя будем ассоциировать, то, соответственно, как в начале любой формулы, если мы допускаем какую-то ошибку, то как бы дальше мы правильно все не складывали, не умножали, не делили, не решали бы эту формулу, ответ будет неверный. И для этого Кришна говорит, есть санхья-йога. Санхья-йога – это аналитическое изучение этого мира. И человек разумный, он должен понять какие-то ключевые вещи. То есть он должен использовать, как я иногда говорю, такую функцию в теле, как разум, как ум или разум, способность мыслить, ощущать. И эта функция, она доступна только в человеческом теле. Это то, что нас принципиально отличает от каких-то низших форм жизни, которые мы тоже прошли. То есть мы сейчас, всех по разной случайности, не случайности, мы получили человеческое рождение. И человеческое рождение – это великая удача. Бахунам джанманаманте, гьянавама прападенте. Что ценность этого рождения заключена в том, что мы можем понять «васудвах сарвам ити», что Бог является источником всего, то есть что наша истинная сущность – это душа, то есть что я есть душа, и вот этот человек над этим должен серьезно задуматься. И для этого нам дана такая функция, как разум, способность размышлять, анализировать, изучать. И это санкхья. И Кришна говорит, что этот человек должен так действовать. И непременно это санкхья, аналитическое изучение этого мира, если мы действительно хотим разобраться с этими вопросами, для чего я живу, как принципиально решить все свои проблемы, источник меня и всего, что меня окружает, то человек, он непременно придет к осознанию того, что у этого мира и меня самого есть какая-то изначальная высшая причина. Эта высшая причина, она как раз и известна в человеческом обществе как Бог. И Кришна этот постулат тоже, он говорит, что все исходит из меня. Ахам сарвасья прабаву. Что я есть источником всего и нас в том числе. И человек может это понять, просто вот начав аналитически изучать. И поэтому он говорит, это санкхья-йога, она непременно должна привести человека к этому пониманию. Шрила Прабхупада объясняет, что истинная цель философских поисков – это определить высшую цель жизни. И поскольку высшей целью жизни является постижение своего истинного «я», то есть это мы должны понять, кто «я», то оба названных здесь метода, о котором здесь Кришна говорит, он говорит и санкхья-йога, и он говорит и бхакти-йога. То есть санкхья-йога — это процесс, который, если человек начинает осмыслять свою суть жизненную и смысл жизни, он непременно, приходя к выводу, что я являюсь духом, и что есть какой-то источник, высший источник меня, он приходит к бхакти. Бхакти — это понимание того, что меня как личность и источник меня, то есть Верховного Отца, так скажем, меня же должны какие-то отношения связывать. И вот эти вот отношения, которые потом Кришна… И фактически в каждой главе Кришна, он об этом говорит. В каждой главе Кришна говорит, что и есть эти стихи. На какую бы тему Кришна ни говорил, какой бы аспект знания он ни раскрывал Арджуне, он обязательно говорит о преданном служении. Что нас связывает с абсолютно истинное отношение. Это результат философских поисков, к которым очень легко прийти к этому, если человек начнет пользоваться здравым смыслом и своим разумом. И это бхакти-йога. Эти отношения, это называется бхакти-йога. Иногда ее называют йога любви. То есть это когда человек, он действует согласно базовым принципам и высшим принципам любви. То есть абсолютным принципом, который есть и базовый, и высший, все, так сказать, в одном флаконе. И этот высший принцип, он тоже описан. Савая пумсах парударно яту бхактир адхокшаже. Ахайтуке пратихата яятма супрасидати. Чуть ли не на каждой нашей встрече мы говорим об этом высшем принципе, потому что как последователи Бхагавадгиты, как последователи этой практики, мы свято верим, я в том числе, что любовь правит этим миром. Но этот изначальный принцип любви, он лежит в отношениях между мной и абсолютной истиной, то есть Богом. И вот Кришна говорит, что и оба эти метода, то есть метод аналитического изучения и бхакти, они, в общем-то, приходят к одному. И смысл то, что каждый из нас, он, первое, не принадлежит к материальному миру, второе, что он является частицей высшего духа, то есть, ну, есть Бог, и мы с Ним связаны. И, следовательно, вечная душа никак не связана с материальным миром. И ее деятельность должна быть так или иначе связана со Всевышним. И когда душа действует в сознании Кришны, то есть, когда человек начинает это понимать, то есть, это определенное осознание, это определенный склад сознания. И поэтому Шрила Прабхупада, он говорит, это сознание Кришны. То есть, когда мы мыслим такими категориями, тогда наше сознание находится вот в этом качестве сознания Бога. То есть, мы понимаем истинную природу вещей, и абсолютно истина в священных писаниях, в ведической, во всей культуре. Она говорит, что самое высшее определение абсолютной истины является Кришна. И вот поэтому Шрила Прабхупада говорит «сознание Кришны». И тогда душа, то есть каждый из нас, он занимает свое естественное положение.
Ананда Киртан, получается, что все виды йоги, да, все пути, они ведут к одной цели.
Да, лестница йоги. Есть такое определение — лестница йоги. И, скажем, если говорить такими понятиями категорий, то есть первое идет это карма-йога, то есть человек должен научиться правильно действовать. Второе — гьяна-йога, он должен осмыслять вещи в истинном свете и понимая, что является истинным светом. Понимаете, да? И третье — это бхакти-йога. Он должен начать действовать уже в соответствии с этими понятиями.
Получается, эта лестница, она иерархична, да? То есть это не так, что одна лестница, вот они все стоят рядышком, да? Одна лестница, вот если ты занимаешься карма-йогой, да, то она непременно приведет вот к той цели, что и обозначает, в принципе, йога, да? Связь с абсолютной истиной. Нет, да? То есть у нас как они ступеньками, получается.
Совершенно верно, так и есть. И прелесть заключается в том, что «Четурварням майя стриштам гуна карма вибагашага». Кришна говорит, что в соответствии со своей квалификацией, а эта квалификация, она определяется гуной и кармой. То есть какие последствия сейчас мы пожинаем из своей прошлой жизни в виде гуны, наших качеств и кармы. То есть того, что мы имеем, плоды, которые мы получаем в этой жизни, да, они же приходят откуда-то из прошлой жизни в том числе, ну или, можно сказать, в первую очередь из прошлых жизней. То есть гуна и карма – это определенная, скажем так, психотип человека. То есть если вот рассматривать нас, каждого как личность, у нас у каждого свой психотип, совершенно определенный и совершенно с определенным таким вот статусом, ну так если правильно сказать, комфорта в этой жизни. То есть что-то нам приходит, что-то уходит. То есть то, что нам дается как, ну так, в зоне доступа. Вот у каждого человека это своя какая-то картинка. И эта картинка, она, ну, это вот сколько людей, сколько личностей, столько и вот таких судеб.
Столько путей, да, и каждый путь, он уникален. Он никогда не похож на чей-то другой.
Да, и прелесть заключается в том, что у каждого из нас есть вот этот свой статус. Назовем это статусом определенного сознания. И поэтому в соответствии со своим сознанием человек может встать сразу на ту ступеньку, на которую он может встать. Кто-то встает, и вот так сложилась его гуна и карма, на какие-то первые ступеньки, там, на ступеньки кармы, когда человек просто начинает учиться правильно действовать, правильно жить в этом мире.
По совести.
По совести, там, по каким-то понятиям. Ну, да, ну так можно сказать, да, по совести.
И это уже очень хорошо, правда же?
Совершенно верно, потому что совесть – это уже проявление абсолютной истины. Это одно из проявлений гуру-таттвы. И когда человек начинает жить по совести, и как бы это странным ни звучало, этот голос совести, и в этой связи я привожу такой уже для меня классический пример, который я прочитал у Шрилы Прабхупады, когда он говорит, что два вора садятся делить на ворованное, и они говорят, давай делить по-честному. То есть вот этот голос совести. И, может быть, для стороннего человека это выглядит странно, потому что как можно тут по-честному делить, если это ворованное, да? А может быть, чья-то кровь на этом золоте. Но, тем не менее, если они, такие люди начинают жить по совести, то, стартуя вот в таких странных условиях, да, будучи вором, и там они пытаются по совести жить, но если они, эта личность начинает действительно жить по совести, она начинает очень быстро прогрессировать. Она очень быстро переходит с одного уровня на другой, с одного на другой. И по той причине, что параматма ведет. И параматма, зная наше сердце, зная, что для нас благоприятно вот именно в нашей ситуации, не надо играть ничьих ролей, не надо жить чью-то жизнь. Вот мне, может быть, сейчас благоприятно на один и тот же вопрос ответы могут быть совершенно разные. И поэтому по совести кто-то уже более, скажем так, встал на какую-то другую ступеньку, или из прошлой жизни есть определенный запас, потенциал разума, там, каких-то накопленных благочестивых поступков, запас знания, интеллекта, хорошая карма, в конце концов, он может встать на следующую ступеньку. Но говорится, что человек точно так же может сразу встать на высшую ступеньку йоги, на высшую ступеньку бхакти. И Шрила Прабхупада, он комментирует этот стих, он подводит итог таков, что, по сути, дело между этими двумя методами нет разницы. Хотя на первый взгляд, что один из них требует отрешенности, другой – привязанности. Отрешенность от материи и привязанность к Кришне – это фактически одно и то же. Тот, кто понимает это, видит вещи в том свете, в котором есть. То есть санхья-йога, она приводит человека к тому, что он начинает понимать, что нужно отказываться от материалистической деятельности, бхакти-йога – к тому, что человек должен служить Богу. И вот этот вот факт, что человек, он может сразу принять эту истину, я должен служить Богу, то и это каждый человек может сразу встать на эту ступеньку. И вставая на эту ступеньку, ему не будет никакой необходимости, потому что на этой ступеньке, соответственно, когда человек отдает себя Богу, служению Богу, это означает, что он уже отрекся от этого мира. И такому человеку нет необходимости проходить все эти ступеньки.
Но такой выбор должен быть осознанным, да, Ананда Киртан? Именно поэтому безусловно говорится, что нужно изучать, нужно смотреть, изучать вот Писание, и вообще вот изучать этот путь, да, чтобы понять и чтобы действительно встать осознанно на этот путь.
И это безусловная истина. Иногда люди... И Шрила Прабхупада, он приводил такой пример, он говорит, что вера... Сейчас такая вот прекрасная цитата была. «Религия...» О, Господи. Ладно, не хочу...
Ничего, может, по ходу вспомним, Ананда Киртан.
Да, то есть человек, если он не осознает свои поступки, если он просто действует, не осознает, это называется фанатизм. С другой стороны, другая крайность – это сентиментальность. То есть мы не должны быть ни сентиментальными, ни фанатичными, мы должны изучать это. И это является наукой самоосознания. Поэтому мы всегда говорим, что сознание Кришны — это не религия, это не какая-то вера, это наука. И подобно тому, как какие-то истины, дважды два — четыре, эта истина абсолютно для всех, неважно какого цвета кожи ваше тело, неважно где вы родились, неважно ваш социальный или политический статус. Дважды два — четыре. Это просто истина, она не зависит ни от ваших предпочтений или убеждений. И точно так же духовная жизнь или бхакти-йога, те принципы, которые излагает Кришна, они и являются вот такими истинами. Но человек должен осознать эти истины. Он должен понять, почему дважды два – это четыре.
Дважды два – четыре, я плюс Бог равно любовь.
Ну, наверное, где-то так. Вот. Поэтому это наука самоосознания. Человек должен изучать и понимать, и подходить к этому вопросу осмысленно, и тогда его путь, он будет и твердый, и, знаете, как такой достаточно уверенный, что позволит человеку успешно прийти к цели Кришна Према Бхакти.
Ананда Киртан, у нас есть вопрос нашей радиослушательницы. Любовь пишет: Ананда Киртан, как же этот мир в сердце обрести, да, вот о котором мы говорили с вами, и как научиться принимать судьбу и видеть в ее проявлении любовь к Кришне? На самом деле, Ананда Киртан, очень серьезный вопрос, да, это вот как раз о том столпе йоги говорится, то есть знание имеется, да, что нужно научиться принимать эту судьбу, да, нужно иметь какой-то мир в сердце, да, то есть и видеть проявление любви Кришны в том, что происходит вот в судьбе человека, да, знание имеется, а вот, наверное, вопрос все-таки в том, как принять это знание в сердце, как осознать его.
Добрый день, Любовь, спасибо за вопрос. И Кришна дает ответ на этот вопрос, и он дает, ну, по крайней мере, когда я задавался этим вопросом, я нашел много наставлений Кришны, и они лежат в разных плоскостях. То есть я так для себя изучаю этот вопрос, я нашел ответ в том, что это все зависит от сознания человека. Я процитирую несколько стихов, которые, ну, на мой взгляд, уместны. Вот в контексте того, о чем спрашивает Любовь. Нарада Муни, он дает интересное наставление. «Гунадигам мудам липсета нукршан гунат мат майтрим саманят анвенчен натапарабхи буэте». Он говорит, если человек может избавиться от всех страданий этого материального мира, если он усвоит одну из истин. И вот то, что нам нужно усвоить. Что первое, при встрече со старшим он должен радоваться, При встрече с равным он должен подружиться, при встрече с младшим он должен начать заботиться о нем. Это очень практичная вещь, любовь. И заключает Нарадамуни, он говорит, и тот, кто следует этому простому правилу, он избавится от всех страданий в этом материальном мире.
Чудесная истина на самом деле. Так все просто. Это просто нужно делать и помнить.
Что тут сложного? Сложность заключается только в том, чтобы мы смогли понять, кто является для нас старшим, кто является для нас равным и кто является для нас младшим. Но неважно, в каком статусе по отношению к нам находится человек, старший, равный или младший, мы можем увидеть, что положение наше все равно слуги. То есть по отношению к старшим мы служим тем, что мы заботимся о них, мы получаем и ждем от них наставления. В общении с другом мы служим друг другу шести видах любовных взаимоотношений. Это дарим подарки, принимаем подарки, угощаем просадом, принимаем просадом. По отношению к младшим мы заботимся о них, но это тоже служение. Подобно тому, как мать заботится о ребенке, это же служение ее. То есть вот это вот настроение мы должны всегда сохранять, что вот наш статус, он вечно, это мы служим. И на самом деле это может быть трудно принять, но если мы это примем и начнем просто помнить об этом и реализовывать это в своей жизни, то есть вот это вот наставление, по крайней мере, которое вот сейчас я процитировал, Нарадамуни дает понять, кто такой старший, кто такой равный, кто такой младший, и правильно строить с ними отношения. Это первое. Второе, мы, наверное, в каких-то прошлой или позапрошлой передаче наставление Прохлады Махараджи. Он говорит о том, что человек, он может получить счастье, если он начинает заниматься бхакти-йогой. И почему бхакти-йога? Бхакти-йога, потому что она учит человека служить другим. Служить другим — это означает заботиться о благе другого. Свастяствуешвася акалах прасидатам, даянту бутанишевая метхёдия. И когда мы начинаем служить другим, то мы непременно получаем в ответ то же самое. Но Иисус говорил, несколько дней от рук отдающего. Мы должны понять, что мы должны научиться этим принципам бхакти-йоги. А принцип бхакти-йоги простой — начать заботиться о благе другого. И как, наверное, нельзя лучше вспомнить этот пример, который опять же привел Иисус. Живите так, как поступайте с другими так, как вы бы хотели, чтобы поступали с вами. И в ведической культуре мы находим такой же ответ. И третий ответ, я его оставил на закуску, так сказать, и Шрила Прабхупада называет это формула мира. В этой же главе последний стих будет, если вам интересно, 5.29, где Кришна скажет: «Боктарам яге тапасам сарва локам ахешварам сухридам сарва бутанам гьятвамам шантим ричати». Вот это слово, которое использует Кришна, шантим. Шантим — это мир. Мир в сердце. И это формула мира. Вот в этом контексте, да, мира внутри себя, формула мира. И что же это за формула? На самом деле тоже максимально простая. Нам нужно помнить три вещи. Первое — боктарам яге тапаса, что этот мир, он создан для удовлетворения Бога. То есть, скажем так, вот человек, он создает какое-то творение. Да, вот мне, как музыканту, это приятно, что вот в начале нашей передачи звучал вот трек, который, ну, что называется, выносил своими руками. Да? Как музыкант, я пытался создать что-то прекрасное. И создавая это прекрасное, оно начинает жить своей жизнью. И если мы создавали это прекрасно, то это живет жизнью, неся прекрасное. И точно так же Бог создает этот мир, и этот мир, он создан, Ом Пурнамадага Пурнамадам. Он создан с одной целью, чтобы мы, находящиеся здесь, в этом мире, были счастливы. То есть, как вот это вот, какое любое творение, да, художественное, музыкальное, там, скульптура, картина, и если оно было создано с целью принести счастье кому-то, то есть создавалось от сердца, что называется, оно будет нести счастье. И точно так же мы должны обходиться с этим. То есть, соприкасаясь с чем-то возвышенным, мы должны наполняться и беречь это возвышенное. И как это вот можно беречь здесь возвышенное, в этом мире? Все это должно занять свое положение. А свое положение у этого мира — это все, чтобы было направлено на служение Богу. И вот это Бог Тарамьяги Тапаса. Что любая деятельность, которую мы занимаем в этом мире, занимаемся в этом мире, она должна в конечном счете, мы должны проверять, это приближает нас к Богу или нет. Если приближает, от этого Бог счастлив. И это Бог Тарамьяги Тапасам. Сарвалока Махешварам, второй принцип, что все в этом мире контролируется Богом, никем другим. Что человек, который живет примитивной жизнью, он думает, что его жизнь контролирует участковый милиционер. То есть вот он думает, что верховная власть — это участковый милиционер. Но над участковым милиционером есть отделение милиции, над отделением милиции есть там мэр города, над мэром города есть какие-то областные рады, областные советы и так далее. Но и так мы доходим до теории заговора мирового масштаба, что есть какая-то группа людей, которая контролирует этот мир. Но если мы пойдем дальше, мы увидим, что над всеми ими стоят полубоги, а над ними стоит Бог. И вот Кришна говорит, поймите, это же простая истина. Сарвалока Махешвара. Нет ни одного места во Вселенной, которое бы не контролировал Бог. И третье — Сухридам Сарвабутана. Несмотря на то, что происходит в нашей жизни, Кришна, он является нашим другом. То есть, какие бы мы ни получали уроки от этой жизни, фактически, ну, что бы ни случалось в нашей жизни, что это означает, вот исходя из первых двух? Исходя из первых двух, это означает, что мы как-то неправильно пользовались этим миром. То есть мы неправильно жили, сказать простым языком. Мы совершали какие-то неверные действия, и эти неверные действия, они являются уроками, которые приходят. Неправильно поступили, значит, мы получили двойку, учитель нам поставил двойку, и это в определенном смысле страдание. То есть, ну, нам неприятно. И вот эти страдания, которые в нашей жизни, они приходят, потому что Кришна, он контролирует нашу жизнь. И эти все страдания, они приходят в виде уроков. И смысл всех этих уроков, чтобы мы сделали вывод. Но правильный вывод мы можем сделать вот только исходя из этих трех истин. Первое, что правильно жить — это чтобы все было занято в служении Богу. Второе, что Кришна все контролирует. И третье, что Кришна — друг. Какие бы испытания он нам ни посылал, он нам их посылает как друг для того, чтобы принести нам определенный урок, так сказать, подытожить. И это самое высшее понимание. То есть вот я привел три примера, начиная с примера с Нарада Муни, вторая с Прохлада Махараджа, и третья, это которое Кришна дает уже вот такое для людей, которые хотят раз и навсегда покончить, найти, обрести мир. И Кришна говорит, и вот кто знает эту истину, вот эти три вещи, что Кришна верховно наслаждающийся, второе, что он верховно контролирующий, третье, что он Сухридам, самый большой друг нам, то Гьятвамам Шантим, тот, кто знает эту истину, Гьятвамам Шантим Ричхати, достигнет мира в сердце. Просто это нужно знать и помнить об этом. Большое спасибо.
Ананда Киртан, спасибо вам огромное за то, что вы пришли к нам сегодня, за то, что поделились своими знаниями. Я напомню, дорогие друзья, вы слушали передачу «Священная земля», и мы изучали сегодня Бхагавад-гиту, конкретно текст 5 главы 5. Ну и, может быть, еще раз хочу сказать, как мы на самом деле рады, дорогие друзья, что вы были с нами сегодня. Вы, наши дорогие, бесценные дживы, ждем вас в следующий четверг. Ананда Киртан, спасибо огромное.
Большое всем спасибо. Хари Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.